«Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
Здравствуйте, с нами на связи Максим Арбугаев, номинант на «Оскар» в номинации «Короткометражный документальный фильм». Премьера совместного фильма Максима Арбугаева с другим якутским режиссером Владимиром Бункаевым и с другим всем известным номинантом на «Оскар» в главной роли Юрой Борисовым. Вот прошла только что, я на ней был, мы обязательно поговорим об этом фильме, но я вначале должен слушателей просто с вами познакомить. Я думаю, что со временем многие будут знать ваше имя, а пока вам всего 34 года, но биография ваша такая, о которой надо рассказать. До 19 лет, как я знаю, вы профессионально занимались хоккеем. Вдруг в 19 лет, помогая своей сестре Евгении, которая стала тоже очень известным фотографом, помогая ей, вдруг ощутили и поняли, что камера — это ваше призвание. Затем вы вот так мгновенно с легкостью поступаете во ВГИК, снимаете уже там документальные фильмы, вас замечает очень известный документалист Кристиан Фрай, вы с ним снимаете документальный фильм, который получает призы на очень крупном фестивале документального кино «Санданс». Затем вы снимаете фильм «Выход», который становится номинантом на «Оскар», об этом у нас гораздо меньше знают, чем о номинации Юры Борисова. И вот вы снимаете вместе с Владимиром Мункаевым первый игровой фильм. Всего Максиму 34 года. И вот такая биография. Кажется, что все происходит с вами прекрасно, стремительно, как по волшебству. Мне кажется, посмотрев ваши работы и кое-что узнав о вас, мне кажется, что эта легкость очень внешняя. И то количество труда и самоотверженности, с которой вы относитесь к камере, это вовсе не из области легкого. Вот, я с этого хотел начать. Показ фильма «Выход». «Выход» — это про моржей, которые выходят на берег в Чукотском море. Сколько лет заняли съемки этого 24-минутного фильма?
Ну, если говорить про фильм «Выход», то мы провели один сезон с нашим героем. И с биологом, который изучает морских млекопитающих. Мы провели с ним 3 месяца на берегу Чукотского моря. Ну и потом, да, уже после съемок у нас был монтаж в течение года. И я думаю, что это вот где-то около 2 лет заняло в целом, если говорить от начала идеи до первой премьеры. Первая премьера у нас была на Берлинском кинофестивале, это 22-й год.
Действительно, вас спрашивают, все легко. Ну, просто те, кто посмотрит фильм «Выход», кстати, я думаю, что, конечно, к сожалению, его увидит гораздо меньшее количество людей, чем, например, фильм «Кончится лето», о котором мы сейчас будем говорить, и который как раз выходит на экраны в эти дни. Как вы вообще оказались в этом месте? Что вообще есть в этом месте? Сколько до него добираться? Как там жить эти несколько месяцев?
Ну, Чукотка для меня, она была уже знакома до начала съемок фильма «Выход». Мы с сестрой там работали над фото-видео-историей. Евгения, моя сестра, она фотограф, она делала
ее книгу. Фотографии на обложке «Тайм».
Да, и она делала вот фото-историю про местное население на Чукотке. И там мы услышали про нашего героя, про Максима Чакеля, узнали про это лежбище. Она так нас заинтересовала, и мы уже когда собирались уже домой, ну, вот это было за год до начала съемок, то мы вот случайно так встретились с нашим героем. Он прилетел на этом вертолете, на котором мы улетали уже домой. Собственно, там мы впервые познакомились. Но на тот момент мы не думали, что это будет кино. Был ковидный период, был локдаун. И мы подумали, что как раз-таки вот это есть шанс спокойно поехать и снять такую свою авторскую историю. Получается, в период пандемии мы провели вот эти 3 месяца вот в этой маленькой избушке на берегу Чукотского моря, на лежбище с нашим героем, с Максимом Чакелевым.
Как добраться туда?
Не так сложно в целом, да, самолетом до Анадыря, потом на самолете до небольшого поселка, потом на вертолете уже до маленького поселка с населением 300 человек. И там уже, может, 15-20 километров находится это лежбище.
А эти 15-20 километров последние, это как?
Это либо лодка, либо на квадроциклах, либо пешком.
Вы, в общем-то, родились тоже в очень северном районе, в Тикси, и детство ваше там прошло. Понятно, что, в общем-то, для вас это не так необычно находиться там, но все-таки это вообще на берегу Северного Ледовитого океана, Чукотского моря. Там вот эта избушка, в которую приезжает этот ученый, который следит за выходом моржей на берег. Там десятки тысяч, почти 100 тысяч моржей одновременно выходят. Я не буду пытаться пересказать этот фильм, потому что помимо уникальных, конечно, съемок, на мой взгляд, он чрезвычайно художественный, он очень о многом говорит. Но все-таки как вы там жили? Это одна единственная избушка. Вы окружены моржами. Знаете, вот обычному московскому студенту в ГИКа, мне кажется, это кажется чем-то запредельно невозможным.
Да нет, кажется, для студентов ГИКа все возможно. Главное иметь желание. Психологический настрой очень важен в таких моментах. Арктика, она имеет еще такой... Она, воздух, он достаточно такой разряженный, и сам ландшафт такой минималистичный, и где-то тебя... Это вводит какую-то медитацию, особенно если зимой посмотреть, это белое полотно. Но на севере, на крайнем севере очень важно психологически быть готовым. Особенно в таком тесном пространстве, как у нас было. Было нелегко, но тут очень важно иметь, наверное, какой-то диалог с самим собой. И поддержку близких, как вот у меня было это с родной сестрой Евгенией. У нас очень хорошие отношения с Максимом, нашим героем. У нас была теплая, дружественная атмосфера, и это, конечно, нам помогало.
Давайте теперь про ваш первый игровой фильм. Начнем, давайте, не с сюжета, не с героев, но я прочитал, что действие этого фильма происходит в Якутии, и история имеет реальное происхождение. Но мы пока не про это, а, опять же, про места. Я прочитал, что когда готовились к съемкам, то, в принципе, смотрели локации в Мурманской области, ну, вроде бы, так сказать, чем-то похожие по природе, та же климатическая зона, но вот вы посмотрели вместе с своим соавтором Владимиром Мункаевым и решили, что снимать можно только в Якутии, как вы сказали в одном из интервью, потому что там энергетика другая. А вы можете это расшифровать?
Ну, в первую очередь, это родина. Якутия — это моя и Владимира родина. Мы ее знаем, мы ее чувствуем. Ну, это такое родное.
А что было не то в Мурманской области?
Мурманск, я люблю Мурманск. Я считаю, что в Мурманской области одна из самых красивых тундра, на мой взгляд. Там более умеренный климат, если сравнивать, допустим, с Якутией или там с Чукоткой. Но мы решили, что в этом будет и документальность определенная. Все наши действия происходят в Якутии. И очень важно, когда твоя команда, съемочная группа, она проходит вот там, где реально написана история.
А эта история могла произойти вот так именно только в Якутии? Она не могла произойти в Мурманской области, например?
Эта история могла произойти хоть на Бразилии, хоть на Аляске, хоть где. Это ограбление, это история двух братьев. Тут больше вопрос, наверное, касаемо менталитета, касаемо там решений, которые принимают наши герои. Темперамента, да, духа. И... Когда мы только начали придумывать историю, сначала у нас были герои, этнические были они якутами, да. А потом мы поняли, что на самом деле в Якутии, население Якутии много именно русских и славянской внешности, да, там этническая составляющая. Мы сидели и придумывали. И оно, знаете, где-то была какая-то импровизация. Помню, еще во ВГИКе я писал короткие истории, мне нравилось придумывать, да, там сюжеты. Были просто выдуманные истории. Вот. Но в документальном кино я много наблюдал, смотрел с людьми, много историй слышал. И какие-то микроистории, которые у нас есть в фильме, мы их там где-то из личного опыта, из своего, так сказать, шкафчика доставали и добавляли.
Придется вас спросить, раз так. Когда вы писали этот сценарий вместе с Владимиром Манкуевым, все-таки какую главную тему вы ощущали в этом? Но как бы ограбление, побег, дальше сопутствующие этому трагедии, которую одна порождает другую, наверное, в кино довольно популярная тема. Но ваш фильм при всем при том абсолютно самобытный. Вот вы сами ощущали, что главное в этом? Для тех, кто фильм пока не видел, но, может быть, захочет посмотреть.
Знаете, мы думали поразмыслить на тему выбора, да, между добром и злом. Особенно, когда ты пытаешься защитить любимого человека, там, брата. Но было важно исследовать темы доверия, поразмыслить на эту тему доверия, предательства и последствий выбора и вообще поразмыслить, как далеко может зайти человек ради мести. Наверное, подумать, задать вопрос, что происходит с теми, кто оказывается в тени чужих решений, когда ты становишься жертвой обстоятельств и ничего не можешь поделать.
Заложником ситуации. Еще у меня вопрос. Я смотрел этот фильм на одном дыхании. Мне временами было страшно, потому что я, в принципе, впечатлительный. И мне нелегко смотреть на экране события трагические. В то же время он не давил меня. Не давил. Вы что-то делали для того, чтобы он не стал черным? Для того, чтобы нервы выдерживали у людей?
Но он все равно, он тяжелый фильм. Мы когда еще на этапе съемок многие вещи менялись, изменялись, и, наверное, в этом тоже помогала сами локации, когда мы уже были на месте. Придумывали уже эпизоды, где-то их меняли, наверное, где-то в этой командной работе с Володей, с Юрой, с Макаром какие-то моменты мы хотели.
Макар Хлебников, исполнитель второй главной роли. В фильме все происходит между двумя братьями. Некоторые называют его как там дьявол и ангел, вот, потому что они разные, но оказываются в одной и той же ситуации и связаны друг с другом. Ну так, я чуть-чуть раскрываю вот эту вот линию фильма. Поэтому два главных героев два. Ну хорошо, теперь Юра Борисов. Скоро церемония Оскара. Вы надеетесь, что он его получит?
Я думаю, что у Юры есть все шансы. Но мне кажется, что сама номинация на премию «Оскар» — это уже большое достижение.
Огромное достижение, тем более, что он был номинирован и на все основные иные международные кинопремии, да и «Золотая пальмовая ветвь» для этого фильма — это огромный успех. Я так понимаю, что фильм «Анора» и ваш фильм снимался, ну, в близкое время.
Насколько я помню, что после наших съемок Юра уже снимался в «Аноре».
«Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
Юра тогда не был номинантом на «Оскар», и вы еще не были номинантом на «Оскар». Вы еще тоже не были номинантом на «Оскар». Это ваш первый... Вы молодой человек, да? Это 3 года назад, вам 31-32 года. Вот, Володя, по-моему, не намного вас старше. Тем не менее, как вам удалось так быстро это все запустить? Чем вы привлекли продюсеров, кинокомпанию «Вольга Фильм» и прекрасных актеров, которые у вас снимались в очень тяжелых условиях, о которых, кстати, тоже стоит рассказать?
Я рассказал эту историю Володе Манкуеву, мы начали писать и дали уже нашим продюсерам такую промежуточную версию, дали им почитать, и они сказали: «Здорово, ребят, продолжайте, и мы вас поддержим». И продюсеры, вся группа продюсеров дали нам полную творческую свободу, нам доверились. И это для нас было очень важно, и это вылилось вот в такой результат, когда это становится таким не продюсерским кино, а больше, наверное, авторским, режиссерским. Не быть в каких-то рамках определенных. Это редкость, и я рад, что на дебюте игровом мне удалось поработать с такими продюсерами, как Борис Хлебников, Саша Плотников, Федорович, Никишов, Игорь Мишин. Заинтересовала, наверное, история.
Вот она их сразу заинтересовала, они прочли, поговорили, и это как бы так мгновенно произошло? Или пришлось в чем-то убедить? Пришлось ли убедить? Или это их чутье сработало само?
Володя Манкуев, он уже был знаком, они вместе уже работали, с таким же составом они делали там предыдущую картину Володи. Володя больше брал на себя и как сценарист, на этапе сценария, он больше брал на себя вот эту часть, ну, работы с продюсерами. А потом уже, когда мы запускались, то мы просто говорили, как лучше мы видим для фильма будет касаемо локаций, кастинга. Тоже мы советовались, были долгие интересные обсуждения. На мой взгляд, все сложилось касаемо кастинга, касаемо локаций. Вот. И для меня это был вызов, честно сказать, такой очень серьезный вызов, потому что у меня не было опыта в игровом кино.
А денег много потратили на этот фильм? Информации об этом я не видел.
Я бюджет не знаю, и это больше, наверное, надо с продюсерами разговаривать. То, что нам нужно было для творческой реализации, нам давали.
Когда вы посмотрели «Мурманскую область», которая поближе, да, и сказали: нет, будем снимать в Якутии, все вот в настоящих условиях, на очень-очень большом отдалении, продюсеры не пытались вас отговорить, сказать: слушайте, давайте деньги немножко тоже считать, все-таки у вас первое кино?
Нет, такого разговора не было. Мы на всякий случай искали альтернативу, это было в Мурманске, вот, но эту альтернативу мы искали, это был еще другой драфт, то есть у нас был другой финал, и нам нужно было там использовать там компьютерную графику, но мы потом поменяли финал, он у нас абсолютно другой стал финал. И снимать в Якутии это было важно. Во-первых, это, как я уже говорил, что это достоверность самой истории. И если посмотрите фильм, то почувствуете там часть именно документального такого жанра и подхода.
Да, вы уже рассказали в одном интервью, которое дали, что, снимая это кино, вы, собственно, пользовались приемами документальной съемки. То есть, если в игровом кино мизансцены расчерчены, камеры расставлены, актеры работают под уже заданную схему, а вы стали снимать иначе. Ну, расскажите, как? Давайте не буду за вас рассказывать.
Да, ну, изначально, когда мы только начали готовиться, я долго думал, как снимать игровое кино. Ну, до этого я ни разу не был там на площадках игровых. Для меня это был достаточно такой стресс. Я даже пытался как-то это... Ну, у меня было какое-то представление в целом, но такого опыта прям, чтобы я был в команде, на самих съемках такого не было. И уже там, когда оставалось там буквально там пару недель до самих съемок, я понял, что нужно идти от себя, от того, что мне привычный и где я чувствую такой, ну, некий комфорт, да, творческий. Я подумал, что нужно идти от такого документального подхода. Вот. И в команде в моей операторской были ребята, которые были больше операторами документального кино, с кем я работал в полевых условиях, кто хорошо разбирается в таких световых решениях, где можно минимум средств использовать или использовать, ну, настоящие источники, бытовые источники света, да, там как просто лампочка Ильича, там, или фонарный столб, не использовать большие приборы, потому что у нас еще и переезды очень были долгие. И я изучал других операторов, которые мне нравятся, которые работают в такой постдокументальной стилистике, и понял, что с актерами, ну, чем отличается там, безусловно, игровое и неигровое кино. Есть актеры, которые играют, это выдуманная история. И порой бывает, что актеры больше где-то подстраиваются под камеру. Ну, не везде, наверное, но, по крайней мере, такое есть, что мизансцена немного может быть ограничена. Она не может быть там на 360, там, на 180 градусов, где-то на 90. Это где-то павильонные съемки. Но я подумал, что вот как раз в документальном кино... Что интересно, что камера должна подстраиваться под не актера, под реального.
Под героя.
И это очень сложно. Это нужно на 2-3 шага угадывать, быть впереди на 2-3 шага. И может пойти что-то не так, и ты должен вот просто в доли секунды принять решение, куда повести панораму, какую крупность взять, как снять так, чтобы был там и приятный свет где-то, и композиция. Это очень хорошая практика, и для ребят, кто планирует заниматься кино, я бы посоветовал поработать на документальных картинах, чтобы почувствовать эту реальность и быть гибким, готовым к каким-то моментам. И, собственно, на кончится лето в большинстве случаев мы старались давать нашим актерам пространство, в котором они могли себя свободно чувствовать, где-то импровизировать. И камера моя, она шла где-то не по плану какому-то, который мы обсуждали, просто потому что ты в момент нажатия кнопки REC, ты понимаешь то, что «а вот сюда я пойду, и здесь будет лучше». Но это чисто интуитивные были какие-то моменты. И у нас не было раскадровок. Я изначально отказался от раскадровок, чтобы не загонять себя в рамки композиционные, технические.
Вот из интервью Юры Борисова про «Анору» я узнал, что Шон Бейкер снимал «Анору» на пленку, а не на цифровую камеру, потому что пленка что-то передает то, что не передает цифра. Вы что об этом думаете?
Я полностью поддерживаю Шона Бейкера.
Да.
В этом. Я ни разу не снимал на пленку, на кинопленку. И это моя мечта, и я думаю, что когда-нибудь я...
А словами можно это выразить, вот на ваш взгляд? Что теряется в цифре по сравнению с пленкой? Или это понять нельзя, увидеть надо?
Это надо увидеть, и это чувствуется на полутонах, даже касаемо цвета это тоже ощущается. И пленка, она дает жизнь. Она дает эту жизнь в кадре. И я, наверное, бы подробнее бы вам смог бы рассказать, когда бы я попробовал и прошел бы полностью какую-нибудь одну из историй документальных либо игровых историй. Сняв на пленку, я вам обязательно расскажу. Но это надо, да, это надо почувствовать. Я говорю, у меня нет опыта, но я знаю, пленка, она сильно отличается от цифры.
Теперь немного, так сказать, о славе, которая так вот быстро приходит к вам. Я бы не сказал, она вас настигает, потому что то количество труда, которое вы отдаете, это даже не труд, это самоотверженная преданность камере, с которой вы работаете, это видно. Как только вот смотришь этот документальный фильм «Выход», ты это понимаешь, чего это стоило в том числе, хотя дело не только в этом. Но так вот, в свои 34 года вы уже член Американской киноакадемии «Оскар». Насколько это застало вас врасплох? Насколько вы себя чувствуете теперь? Ну, то есть до таких высот немногие наши кинематографисты поднимались, даже с очень продолжительным послужным списком.
Это была приятная неожиданность, когда я получил сообщение, официальное сообщение, приглашение стать членом Американской киноакадемии. Я даже представить не мог, что это могло произойти. Это происходит анонимно, то есть члены Американской киноакадемии выдвигают кандидатуры.
Вы не знаете, кто вас
выдвигал? Кто и как выдвигал, я не знаю.
Но это за документальный фильм «Выход», да?
Это за документальный фильм «Выход», но там есть определенные условия, что это не может быть дебютом. Дебютант, он не может стать членом Американской киноакадемии. Нужно...
Это был буквально ваш третий документальный фильм, буквально третий, если я правильно понимаю, причем первый был дипломным во ВГИКе. Все это очень быстро. Вас пригласили, что вы делаете как член Американской киноакадемии «Оскар»? Влияете ли вы на выбор Юры Борисова, например, кто победит там?
Но я, получается, в компании документалистов.
Так что на Юру Борисова не повлияете, ваш голос не повлияет.
Нет, почему? Там делится, получается, есть 4 этапа голосования. Вот, есть там лонг-лист, но лонг-лист ты не участвуешь в голосовании. Лонг-лист, потом идет шорт-лист, потом из шорт-листа идет уже номинация, и потом уже в номинации. А когда идет шорт-лист, я голосую за фильмы документальные. То есть это 15 фильмов в категории полнометражный документальный фильм, короткометражный документальный фильм, короткометражный игровой фильм и анимация. А потом уже из шорт-листа голосуешь за номинации, 5 номинаций, ну, в документальном, так сказать, департаменте. А потом уже, когда голосуешь за там лучший фильм и все остальные номинации, то голосуешь, ну, наряду со всеми членами Американской киноакадемии.
Строго по делу на Business FM.
Скажите, пожалуйста, а вот членство в Американской киноакадемии, ну, предполагает что? Вы ощущаете себя частью, что ли, вот этой вот большой международной именно киносреды? Насколько ваши контакты с коллегами по цеху стали, ну, на более высоком уровне, что ли? На более высокий уровень поднялись? Как часто это все происходит? Что вообще на практике это означает, кроме того, что вы смотрите и голосуете?
Ну, конечно, на практике оно имеет такой определенный статус, хотя я его ни разу не так напрямую не ощущал. Но это ответственность, это работа. Ты отсматриваешь огромное количество фильмов, анализируешь и отдаешь свой голос. В этом и есть, наверное, смысл, да, что это определенная профессиональная комьюнити, которая голосует за лучшие фильмы всего мира. Когда я стал членом Американской киноакадемии, я много очень работал, и были очень большие разъезды, поездки. Я был постоянно в поле, где-то в Арктике. И разные были приглашения там на какие-то мероприятия, события, но у меня не было возможности поехать из-за времени. Поэтому я, вот если говорить про вот эти тусовки...
Светской жизни больше не стало, короче говоря.
Я их не посещал, да. Я на самом деле после этого просто больше уходил в свои проекты, работы. Для меня это образ жизни. И там огромная часть меня быть в поле, работать. Я из всего в кино больше люблю сам съемочный период. Правда, я не ощущаю такого, что где-то иногда про это даже забываешь. Ну, каждый год «Оскар» проходит, и ты смотришь фильмы, голосуешь. У меня есть возможность смотреть лучшие фильмы, которые там со всего мира. И для меня вот это очень важно, отдавать свой голос.
Ну, не могу не спросить вот в этой ситуации. Просто история нашей культуры, нашего искусства. В ней немало примеров, когда особенно именно на этапах, когда вот политические отношения острые, такое бывало у нас. И если кто-то из деятелей нашей культуры становился известным, популярным, а то и, скажем так, обласканным там на Западе, это иногда, ну, разные реакции вызывало вот здесь, а иногда там. Вы с чем-то подобным, вот, есть что-то такое?
Я ни разу не сталкивался еще с этим. И когда был на «Оскаре», и когда уже после «Оскара» сюда вернулся, У нас, видите, история сама по себе фильма «Выход», она такая более международная, не связана ни с политикой, она связана с нашей планетой Земля и с проблемой, которая сейчас чувствуется и присутствует, изменение климата. Вот. Про политические какие-то части, что где-то... Я не ощущал, правда. Вот я коротко отвечу, но у меня такого не было негативного опыта.
Ну и слава богу. А как уроженец Тикси, ну и человек, который действительно очень любит свою родину, малую родину Якутию, потому что вы действительно там, и истории ваши все оттуда. А вот скажите, это изменение климата, вы его как видите там, в Якутии?
Видите, изменение климата – это такой очень долгий и длительный процесс. Много споров есть, да, там, что влияет на изменение климата. Но то, что я ощущаю за последние 15 лет, я просто вижу и наблюдаю, да, появляются новые растения, да, которых никогда не было. Животные появляются в более теплых каких-то климатических зонах. И таяние льдов стремительно растет, если посмотреть карты ледовой обстановки там 60-х, 70-х годов и сравнить с картами нынешними, то можно увидеть, как много льдов в районе Северного полюса растаяли там. Ощущается, вот просто визуально его можно увидеть. И местное население тоже чувствует. И
вот я как раз хотел спросить, а жители Якутии это вот реально волнует? Они как-то говорят про это, думают про это?
Но спрашиваю людей, когда мы на съемках находимся, и когда мы спрашиваем людей, что ощущают ли они изменение климата, они отвечают, да, они это ощущают.
Вернусь к фильму «Кончится лето». Там природа – это такая фон, такой горшок, в котором растут эти цветы, а, как известно, никакое растение из горшка не вытащишь. И, вы знаете, одна фраза, которая мне пришла в голову по поводу вашего фильма и растений и горшков. «Редко встречаешь искренних добродушных людей, простых, как полевые цветы. Вокруг одни орхидеи и нарциссы, охреневшие от собственной сложности». Вот, мне кажется, что ваш фильм как раз про людей простых, как полевые цветы, поэтому им веришь от начала до конца. Что вы дальше думаете снимать?
Я работаю сейчас над документальными фильмами, и у меня есть история игровая, которую я хотел бы написать и снять ее в родном поселке Тикси. Вот, но она только пока сейчас на такой стадии идеи.
Я только одно хочу спросить. Будет ли она такой же остросюжетной, трагической, с таким столкновением вот добра и зла в каждом человеке, вот с этим вот жутким выбором между... Когда нет хорошего выбора, но все равно есть добро и зло. Или это будет что-то другое?
Это будет что-то другое, и это будет история, связанная с детством. Она будет, наверное, более, если так можно выразиться, более поэтичной, наверное.
Спасибо вам большое. Мне остается только еще напомнить, что фильм «Кончится лето» получил гран-при фестиваля «Маяк» в Геленджике. Пожалуй, это один из самых сейчас интересных российских фестивалей. С какой-то натяжкой можно сказать, что он вот унаследовал «Кинотавр». На мой взгляд, заслуженно. И я надеюсь, что этот фильм ждет огромное будущее. Спасибо. С нами был Максим Арбугаев. Номинант на «Оскар», режиссер-постановщик, сорежиссер фильма «Кончится лето».
Спасибо. Спасибо большое.
«Строго по делу» на Бизнес FM.